этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях независимый аналитик, писатель Евгений Анташкевич, автор таких книг, как «Хроника одного полка» 1916 года, «В окопах» 1916 год, «Харбин». Обращаю внимание наших слушателей именно на этот роман. Но мне он больше всего нравится. И 33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине. Жень, здравствуй.
Добрый день.
Еще раз напоминаю, у нас в гостях Евгений Анташкевич, для наиболее интересующихся полковник КГБ в отставке. В отставке, напоминаю. В прошлый раз Евгений рассказывал нам о хитросплетениях культурной революции в Китае. Или ее официальное название – Великая пролетарская культурная революция. И прямо там же мы в эфире, в рамках демократического устройства нашей передачи, решили, что очень интересно было бы узнать о том, что было после смерти Мао Цзэдуна. Я рискну буквально в двух фразах подвести итог того, о чем Евгений говорил в прошлый раз. Мао Цзэдун талантливо все организовал с нужной жестокостью, заручившись поддержкой и содействием всех, кого надо, а кого не надо, ну, прекрасное слово, нейтрализовал в разной степени. И 7 лет ему не надо было бояться никакой конкуренции, никто его не подсиживал, и даже мысли такой не было. Что же произошло в Китае после смерти Мао Цзэдуна? И это будет сегодня темой нашей передачи. Сразу же говорю вам, насчет вопросов по телефону, может да, может нет, я не знаю. Вопросы будут приниматься исключительно по теме. Извините, опять же, в рамках демократического устройства, любой вопрос не по теме, он не засчитан. Ни сейчас, ни позже. Вопросы Евгению Анташкевичу вы можете присылать прямо сейчас по ходу его повествования в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8, через твиттер собака говорит МСК, через сайт. И на все вопросы, которые Евгений сочтет важными, интересными, он ответит. Итак, Жень, все, Мао умирает. Что дальше? Были ли и при его жизни какие-то кланы, группировки, которые, так сказать, друг на друга смотрели косо, но боялись встрять, конечно, потому что великий кормчий был жив?
Поскольку наша передача, вот прошлое воскресенье, она закончилась на вдохе.
Да.
Вот, я, прежде чем ответить вот на все те вопросы, которые я поставил, и придумать, так скажем, финал нашей прошлой передачи, да, ну, то есть рассказать о том, что было после смерти Мао Цзэдуна, вопрос абсолютно корректный, правильный, потому что сегодняшний день, он, видимо, все-таки не мог даже присниться Мао Цзэдуну, я имею в виду сегодняшний день в Китае. Но я хочу ответить на вопросы, их всего лишь два, на которые я не дал ответа тогда, потому что очень сильно поджимало время. Значит, меня спросили о литературе. Про литературу я не скажу, потому что это огромный список. Это огромный список, не хватит, в общем, всего суточного эфира для того, чтобы все перечислить. Я перечислю нескольких авторов, которых я знаю лично сам. Это академик Михаил Леонтьевич Титаренко, академик Владимир Степанович Мясников, профессор Анатолий Евгеньевич Лукьянов, профессор Артем Игоревич Кобзев, профессор Юрий Михайлович Галинович, прошлой передаче я его назвал Юрием Владимировичем, но пусть он на меня не обижается, просто давно не виделись, и сама атмосфера передачи, она такая немного волнительная.
Это для людей, которые интересуются
Китаем. Да, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук Юрий Владимирович Чудодеев. Читайте все, что под их именами, найдете массу интересного. Там не только политика, там и история, и культурология, там очень много всего. Ну вот, ну и, конечно же, это Василий Михайлович Алексеев, Сергей Леонидович Тихвинский, Виктор Николаевич Усов, Алексей Николаевич Желоховцев. Кстати, любопытные вещи в вашем эфире, говорит Москва, рассказывает Бронислав Брониславович Виногродский. Угу. Любопытно. Я на пару эфиров попал, что-то я даже для себя услышал, ну, даже тут лишнее, конечно, что-то я услышал для себя новое. Угу. Поэтому Китай страна не открытая. Читайте все, в буквальном смысле, а если останется несколько минут, отвечу на вопрос, откуда пошло слово Китай. Китай, но да, это да. Это как-нибудь другой, может быть, или в этот, или в следующий раз. А Новый год по китайскому календарю в этом году, 8 февраля. Я выполнил свой долг перед прошлой передачей. Все. Да. Теперь итак, что? Да, теперь, да. Значит, что касается развития, продолжения и развития великой пролетарской культурной революции, причем слово «развитие» не обязательно предполагает прогресс. Бывает и регрессивное развитие. Да, регрессивное развитие этого огромного события началось, когда 9 сентября 1976 года, на 83-м году жизни, не дожив до декабря, когда ему бы исполнилось, так сказать, 84, умер Мао Цзэдун. Но к этой смерти готовились, потому что, ну, человек не вечен, что называется, но вот к этой смерти готовились, и готовились два лагеря. Первый лагерь, который был в силах, или, как раньше говорили цирковые борцы, в силах, да, это была группа по делам великой пролетарской культурной революции, которую возглавляла Дзян Цин, его в то время еще жена. Угу. Вот 9 сентября она стала вдовой.
Скажи,
да.
Вот у меня сразу вопрос по этому персонажу. Она действительно обладала реальной властью, у нее были связи, у нее были долги, которые она могла взыскать, или все-таки это была ширма, прикрытие для других людей?
Нет, она была абсолютно реальным человеком. Она была абсолютно реальным человеком, она обладала абсолютно... На 83-м году жизни, я прошу прощения, умер Мао Цзэдун. Она была абсолютно реальным человеком, с реальной властью, с реальными помощниками. Причем помощники, вот тут есть такой интересный момент, которые после смерти Мао Цзэдуна претендовали на две должности. Значит, она претендовала на должность первого лица в партии, а Джан Шунцяо, это ее помощник и заместитель, он претендовал на пост премьера Госсовета. Председателя, на пост председателя
Госсовета?
КНР. Угу. Да, КНР. Ну, я так полагаю, что люди, которые ЗИЦ-председатели, которые сами по себе ширма, вряд ли бы они могли такие даже мечты иметь, да? А это было абсолютно конкретно, тем более, что у них была своя база была, военная база из ополченцев в Шанхае, они сами все выходцы из Шанхая, это был, так сказать, их и политический родной город, и для многих и просто родной город. Ну, мало того, значит, они приготовили там 70 тысяч винтовок, 300 орудий.
Подожди, а как к этому отнеслась регулярная армия? Ну, наверное, они не знали об этом.
А вот в этом-то и состояло противостояние. Ага. Потому что рядом с Мао Цзэдуном было 2,5 силы. Одна сила – это вот группа по делам культурной революции во главе с Дзян Цин. Вторая сила – но эта сила была во многом, значит, и уничтожена, что, и, собственно, и было целью культурной революции. Вот. А Тача, это был председатель КНР Лю Шаоци, и министр обороны Пэн Дэхуай, и, в общем, там много-много-много.
Дэн Сяопин к ним относился, или это самостоятельно?
Дэн Сяопин, да, вот один из главных прагматиков, причем прагматиков не... прагматиков не по натуре, а прагматиков-интеллектуалов. У него хорошее образование. У Дэн Сяопина хорошее образование, он его получил за границей, поэтому, в общем, он знал, что говорит, и умел хорошо прочитывать вперед. Дэн Сяопина почему-то, вот это вот, видимо, все-таки была ошибка Сталина, хотя весьма относительная, Дэн Сяопина он не уничтожил. Он позволил Дэн Сяопину утечь на юг и сесть под крылышко там одного очень видного и сильного военного. И этого военного он не тронул. Но, кстати, уже был другой министр обороны. После того, как в 71 году, мы с тобой уже говорили об этом, Линь Бяо как-то вот взял и исчез.
Угу.
И причем что-то похожее на Линь Бяо нашли в Монголии, да?
Угу.
После этого на пост министра обороны пришел маршал Е Цзянин. Ну вот, и как бы вот он немного, так скажем, сбалансировал ситуацию.
Но, и вот этот да. самый маршал к да. Дэн Сяопину относился весьма благосклонно.
На таких политических высотах о благосклонности трудно говорить. Они друг друга или терпят, или не терпят, с разным исходом. Ну, да? Или убивают, или позволяют там куда-нибудь заползти.
Если он его взял под крыло, зная, что тот в опале...
Не тронул. Не тронул.
Даже не тронул.
Не тронул. Не тронул. Ни один, ни другой. Вот. Собственно говоря, Дэн Сяопин, он был могильщиком маоизма. Но об этом все-таки вперед.
Да.
И вот то, что я назвал 2,5, 1 и 1, это, значит, там 2 целые единицы. И половиночка единицы, это был Хуагофен. Хуагофен очень такая... Интересная, так скажем, полуединица, да? Mm-hmm. Хуагофен и выдвинул лично Мао Цзэдун с самых низов, когда провалилась компания трех красных знамен с любимыми тебе маленькими добнами в каждой деревне.
Воробьями и так
воробьями
далее.
И так далее, да. В 60-х годах, значит, весь состав постоянного комитета Политбюро ЦК КПК поехал в инспекторские поездки, ну и Мао Цзэдун решил прокатиться в свою родную деревню Шаошань, это провинция, значит, уезд Сянтянь, провинция Хунань, и, значит, там ему докладывал уездный секретарь Хуагофен, 60-й год. Он его как бы вот, я не знаю, там, земляческие или там еще какие-то.
Короче, может, пошутил удачно,
короче говоря, да, значит, Хуагофену повезло, он попал вот в этот вот самый, в эту обойму. Угу. Потом Хуагофен светанулся, как сейчас говорят, значит, на одном из съездов, когда Мао Цзэдун был в такой колеблющейся, так сказать, ситуации, он поддержал Мао Цзэдуна, позицию Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун про Хуагофена сказал: это честный человек. И все, и Хуагофен уже вот он... И когда после смерти Чжоу Энлая в начале 1976 года...
Вопрос пришел, почему ни разу не упомянули Чжоу Энлая?
Умер Чжоу Энлай? Вопрос ко времени пришел.
Нет, вообще, ты
сейчас, просто... Сейчас. Да. Значит, когда умер Чжоу Энлай, тогда Мао Цзэдун назначил своим преемником непосредственно Хуагофена. И даже появились картины, вот они, значит, за руку держатся там и так далее. Замечательная совершенно фраза, которая блестящая, очень красиво звучит по-китайски: «Ни баньши, во фансинь, ты удел, ты взялся за дело, я спокоен».
Ага.
«Ни баньши, во фансинь». Вот, и вот таким вот образом Хуагофен, когда Мао Цзэдун уже умер, он оказался на двух позициях, на председатель КПК и председатель КНР, и вдруг он узнает после смерти Мао Цзэдуна, буквально вот, значит, тот помер, да, помре 9 сентября, вот, и уже буквально через несколько дней один из группы по делам культурной революции, значит, вдруг он создает рядом с канцелярией ЦК КПК еще одну. И Хуагофен, а он был маоистом, Хуагофен был истинным маоистом, преданным человеком. Ну вот, и тогда Хуагофен понимает, что и по его душу крадутся. И он стал искать выхода из этого положения. Значит, он пообщался с Ли Саньнянем, когда Ли Саньнянь был премьер Госсовета, который сел на место Чжоу Энлая.
Цзюньлай насколько был самостоятельной фигурой в китайской политической жизни?
Ты знаешь, вот у нас тогдашних на Цзюньлай все время почему-то была надежда,
да, что он,
что
да,
вот
да,
он,
да, да,
да, мы его сравнивали с нашим Косыгиным, ну вот, но Цзюньлай в любой момент, который становился моментом выбора, он всегда делал выбор в пользу Мао Цзэдуна. И поэтому Мао Цзэдун дал ему умереть.
Не только по этому вопросу. Вот какое-то у нас неизбывное желание найти друзей, которые будут восхищаться, а вот...
Или ненавидеть.
Хотя бы. Но,
это одно и то же,
в принципе. Относиться ко всем спокойно, союзник или не союзник. А что с тебя можно получить? Хоть шерсти, клок или чуть больше?
Прагматизм.
Да. Да?
Прагматизм,
да,
да, рацио, да,
да? Да?
И прагма.
И без всяких эмоций.
И без всяких эмоций, да. Но этому надо научиться. И вот тогда Хуагафен стал искать себе как бы такой спокойный берег, вот, потому что ну, никому не хочется с высокой горы, сильно гремя, там, слетать вниз, да?
Угу.
Вот. И, значит, он вышел на премьера Госсовета Ли Сяньняня. Да, надо сказать, что до самой своей кончины, где-то вот до апреля 76-го года, он умер в сентябре, а до апреля 76-го года вокруг Мао Цзэдуна была, что называется, тишь, гладь и Божья благодать. Культурная революция выполнила свои задачи, она поставила... Нужных она ликвидировала, просто вот физически, да, но вот тех, кого вроде как было жалко, ну, в общем, какие-то там возникали причины не убить, они были реально поставлены на колени. Вот смотри, 30-миллионная КПК за время культурной революции набрала еще 20 миллионов членов. О чем Мао Цзэдуну надо было беспокоиться после этого? Он снес всю верхушку КПК, всю верхушку государства, снес. Ну вот.
А те, кто пришли, были ему благодарны.
Он их тоже снес.
Но это уже его политикой было.
Он их тоже снес, потому что когда хунвейбины стали биться, они стали маленькими князьями, и они стали за власть биться на своих уровнях между собой.
Да, ты в прошлый раз об этом рассказывал.
Да, конечно. И он выслал миллионы студентов из основных
городов?
Центров. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и так далее, и так далее. Он их разослал в самое отдаленное, в самое, ну вот на самую границу. Мы наблюдали этот процесс. 76-й год, выходим на границу, впереди нас поляна пустая. В 77-м году выходим на границу, на та же самая поляна, деревня. Все, причем получаем данные, что там живут выходцы из Шанхая.
Понятно.
Там молодежь из Шанхая. И послал и в Синьцзян, и в Тибет. В общем, короче говоря, разметал. Но вот так вот один из итогов культурной революции пострадал. Это китайцы говорят. Это не мы выдумали. Пострадало 200 миллионов, из них 20 миллионов погибло. А, 10 миллионов смертей. 20 миллионов пострадало, 10 миллионов смертей. Прикидываешь, да? Ой, ошибаюсь. Пострадало 100 миллионов. Виноват. Пострадало 100 миллионов, а 20 миллионов смертей. Это вот в годы культурной революции. Причем были и одни, и правые, и левые, и так далее. И что вышло из этого? Из этого вышло следующее. Значит, в ноябре, да? Значит, проводили пленум...
Какого, 76-го?
76-го, да. Это все месяцами. Десятками дней. Значит, проводили 6 октября. Значит, четверку пригласили вот эту вот группу по делам культурной революции.
Это вот группа Дзяндинь.
Дзянтин, да. Значит, 6 октября их приглашают из Шанхая в Пекин на заседание Политбюро под предлогом обсуждения редакции 5-го тома Мао Цзэдуна.
Это важнейшее.
Собрание сочинений, это без шуток. Тогда это действительно было важнейшее, потому что смотри, что из этого получилось. Их арестовали.
Ну, так...
Их арестовали, да?
Они, в камере же ведь подручнее обсуждать.
Ну, да, да.
Не отвлекает. Значит, ничего.
Их арестовали, тем самым ликвидировали...
А вот интересно, кто этим занимался? Вот кому Хуагофен И люди, которые солидаризировались с ним, отдавали приказы.
Ван Дун Син.
Это начальник охраны всего руководства.
Да, это начальник воинской...
части номер.
Да, воинской части, 8341 Ван Дун Син, потому что все, что касалось охраны и по периметру с внешней стороны, и по периметру с внутренней стороны руководства КПК и КНР, это вот была как раз вот эта вот часть 8341, которую командовал абсолютный маоист Ван Дун Син. Но, тем не менее, Ван Дун Син, он был, кстати, близок к Хуаго Фэну, вот, ему тоже, может быть, не очень нравились всякие там заговорческие, ну, человек военный, да, вот человек военный, вот, и, короче говоря, значит, был сговор, по сути дела, заговор, заговор против заговорщиков, и одни одолели других, и поэтому, значит, ее тут же назвали «Банда четырех». Gang of Four,
кстати,
а по-китайски Сыжинбань.
А, кстати говоря, да, очень хлесткое определение. Оно банда четырех запоминается, да, именно, да, да, банда.
Да, да. Да, тем более, что слово «сы» — это кроме четыре и там еще многих значений, это еще и смерть. Да, это еще и смерть. Поэтому китайцы на номерах на автомобилях очень не любят цифру четыре. Да, ну ладно, это мы немного отвлеклись. И вот таким вот образом вся конструкция, маоистская конструкция Мао Цзэдуна, которую он выстраивал на протяжении почти что 20 лет, больше, чем 20 лет, но вот она вся рухнула.
Немного понадобилось.
Она вся рухнула, да.
Хорошо, да, я верну тебя. Армия в этот момент нейтральна. Это партийное дело, армия не вмешивается. Но я хотел бы вернуться...
Не было приказа. Министр обороны Е Цзянин, который до смерти Мао Цзэдуна уже договаривался с Дэн Сяо, имел в виду Дэн Сяопина, и договаривался с Хуаго Фэном о том, чтобы ликвидировать группу по делам культурной революции. Экстралевых.
А вот эти незаконные арсеналы, там десятки тысяч винтовок, 300 орудий, это немало.
Но они остались без охраны и без хозяев. Они остались без охраны и без хозяев, поэтому они были изъяты. Но, значит, смотри, после всех этих событий, а следствие длилось несколько месяцев, и через несколько месяцев группа «Банда четырех», она была осуждена, и два человека, Дзян Цин, уже вдова Мао Цзэдуна, и ее ближайший помощник Джан Чун Цяо, они получили смертные приговоры. Но потом их заменили на пожизненное заключение. Ну вот, в общем, короче говоря, они кровавый след Мао Цзэдуна они не продлили. Вот этого не было. Это тут надо должное отдать. Ну вот, и вся вот эта вот конструкция, которую Мао Цзэдун создавал такой кровью, вот, ну я так полагаю, что не трудом, потому что заговор для заговорщика это вообще дело-то такое приятное. Это его жизнь. Это как для повара готовить, вот так же для заговорщика устраивать вот все вот это вот, да? Вот. И все рухнуло. И тогда на поверхности остались, ну, это пошла такая подковерная борьба, но уже больше похожая на шахматную партию, потому что, естественно, Хуаго Фэн хотел остаться у власти, он предложил 4 модернизации. Эти 4 модернизации, они были очень похожи на кампанию 3 красных знамен, вот там в 3 года, там 10 тысяч лет счастья. Вот, но поскольку уже, так сказать, контакты с Западом, в частности, с Соединенными Штатами, они уже к тому времени они уже хорошо наладились, он сказал, мы вольем западные деньги, мы сделаем вот эти 4 модернизации в области промышленности, сельского хозяйства, значит, армии и образования, мы это сделаем, потому что вот тогда мы были голые, да, и все своими руками, а тут мы просто вливаем конкретно западные инвестиции, и поэтому у нас, что называется, все получится. Но не получилось. Опять левоэкстремистская линия не прошла. Экономика этого не выдерживает. Хуаго Фэн всплывал. Не сразу. Дэн Сяопин всплывал. Не сразу. Был момент, когда он написал Хуаго Фэну просто письмо личное и сказал, вот там, ну, дайте мне работу. дайте мне работу. Вот он постепенно поднимался, его, конечно, поднимали и премьер госсовета Ли Сяньнянь, и министр обороны Е Дзянин, ну вот, и, это, и многие-многие другие.
Дэн Сяопин, вот у меня какой вопрос. Да. То, что он организатор, это сомнению не подлежит. Это мы увидим. Был ли он великим политиком?
Был.
Был.
Конечно. Конечно.
То есть он всплывает, он потому одновременно...
Потому что он был нелегкая фракция, он был великий политик.
Он всплывает, у него остались старые связи, и эти люди в игре, или по мере того, как он поднимается наверх, он обзаводится новыми уже связями, которые сыграют потом свою роль.
Леонид, когда вытаскивают сеть, вытаскивают и рыбу.
Ну да.
Все. Когда вытаскивают сеть, вытаскивают и рыбу.
Ну, вот. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем наш разговор с независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. Речь идет о том, что было в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Но вот вопрос, который, так сказать, к этой теме не относится, но к тебе имеет прямое отношение. Михаил По спрашивает, в какой последовательности надо читать твои книги?
Михаил, отвечая на этот вопрос, в той последовательности, с которой начал передачу сегодняшнюю Леонид Володарский, вот как он перечислил: «Хроника одного полка», 1915 год, «В окопах», 1916 год, потом «Харбин», и последняя книга, это 33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине. Если я на ваш ответ, вернее, вопрос ответил, ну вот, тогда мы, наверное, позволим себе идти дальше по следам
вернемся к науке,
великой пролетарской,
да,
культурной революции. Сразу хочу закончить, очень коротко,
да,
хочу закончить историю банды четырех. Значит, после их ареста всколыхнулось 19 провинций из 30 с лишним. В Китае всколыхнулось 19 провинций.
Как так?
Маленькая отсылка в недавнее прошлое. Я говорил, что, значит, к 30 миллионам членов КПК, которые были на момент начала Великой пролетарской культурной революции, за ее время добавилось еще 20 миллионов абсолютных маоистов с зеленым блеском в глазах, красными книжечками. В общем, это были действительно реальные фанатики. Ликвидация некоторых сторонников банды четырех на местах была физическая.
Армия этим занималась?
И последняя точка, ну, конечно.
Армия и спецслужбы.
Армия, да, и военно-революционные комитеты, которые заменили спецслужбы, потому что спецслужбы, сотрудники которых учились у нас на Хавской.
Ага, понятно.
И все, кто был в свое время связан с Советским Союзом, включая профессионалов, а это были люди, ну, маленькое отступление, да, это были люди, старые подпольщики, кадровые партийные работники, военные и так далее. Ну, вот они, в частности, вот там с моим учителем Степаном Федоровичем Соловьевым, Коноплевым, когда вот, значит, он был заброшен в Китай, вот они строили как раз органы разведки, контрразведки и учились у нас в высшей школе КГБ на новосибирских курсах, там, ленинградских курсах, минских, там, и так далее, и так далее, они были все.
И у крайне левого руководства они никакой симпатии сегодня не вызывали.
Они
вообще
были все просто вырублены.
Так.
Ну вот, но поскольку государство не может оставаться без государственной безопасности, тем более, когда все проблемы внутренние, у Сталина НКВД было развернуто вовнутрь страны.
Угу.
И там тоже были внутренние проблемы. Нужно было кого-то набирать. Стали набирать из военных, ну, со всеми вытекающими ляпами, последствиями, но... Прошу прощения. Роль топора это всегда выполняет хорошо. Ну вот, поэтому, значит, когда в 19 провинциях маоисты восстали против ареста банды четырех, там, естественно, были ликвидации.
Ну, ему казали.
Там, естественно, были ликвидации. Да. И для того, чтобы совсем уже закончить, Значит, осень 80-го, зима 81-го года, судебный процесс над бандой четырех, еще раз повторюсь, Дзян Цин, вдова Мао Цзэдуна и ее ближайший помощник Джан Шунтяо, смертная казнь с заменой на пожизненное заключение, что и случилось в конечном итоге. Ну вот. Но о том, когда из них кто и чего, это я немножко позже. И вот еще раз повторюсь, таким образом маоизм был ликвидирован. Потом о нем еще там, и его красками еще много раз красили там разные поверхности. Но
внешнее уважение и почитание остались.
А вот это особо, вот это особая тема. Значит, смотри, после этой ликвидации, значит, Хуа Гуфэну были предъявлен ультиматум реабилитировать Лю Шаоци, уничтоженного, да, Пэн Дэхуая, уничтоженного, и Дэн Сяопина восстановить, потому что в письмах и от Е Дзянина, и Ли Сяньняня, два руководителя Китая,
да, которые обладают реальной властью,
министр обороны и премьер госсовета, да, было указано, что Дэн Сяопин — это редкостный талант. Вот это было написано вот таким вот образом.
Значит, это было доведено до народных масс?
Нет, это была все внутрипартийная...
Это все внутрикелейно.
Это внутрипартийная жизнь, так ее назовем, понятно, да? А массы, кстати, в это время пытались как-то выжить. Но это опять-таки страничка, и вот мы эту страничку чуть-чуть попозже перевернем. Вот, так вот, но для того, чтобы реабилитировать Дэн Сяопина, нужно было каким-то образом объяснить народу, а что же такое произошло 4 апреля 1976 года, еще при жизни Мао Цзэдуна, в Пекине, на площади Тяньаньмэнь. Вот это вот такое вот, это такая точка противостояния. Вот площадь Тяньаньмэнь – это горячая точка в Китае. Она горячая, она реально горячая. А там произошло следующее, в 76-м году. Значит, у них эта дата, это день поминовения предков. Умер Чжоу Энлай. Народ туда стекся, студенты туда стеклись для того, чтобы, значит, почтить память бывшего премьера госсовета Чжоу Энлая. К нему с очень большим уважением относились во всем Китае. Но в подтексте лозунгов был протест против группы по делам культурной революции, будущая банда четырех, и, значит, в поддержку Дэн Сяопина, потому что Дэн Сяопин, вот все-таки он великий политик, я бы даже сказал, честный политик, потому что он своих позиций не менял. Прагматизм, строить социализм, да, но медленно и по возможности, помнишь, как у Салтыкова-Щедрина, вводить в России... образование с осторожностью, по возможности избегая кровопролития.
Ну, да, да,
да, да, да. Вот через 100 лет Дэн Сяопин говорил о том,
кстати,
что...
Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, это из проекта о расстрелянии и благих оного последствиях.
Так точно, да. У Дэн Сяопина это называлось, неважно какого цвета кошка, желтая или черная, самое главное, чтобы она ловила мышей. Вот то, что нам так нравится всем. Повторюсь.
Что тогда случилось на Тяньаньмэнь?
А на Тяньаньмэнь случилось побоище. И Дэн Сяопин был уволен со всех своих руководящих постов в КПК. Каким-то образом он все-таки, ну, рядом с собой держать совсем уж отморозков. Ну, все-таки на кого-то надо ориентироваться. Поэтому Дэн Сяопин до конца был... недалеко, близко.
Вдруг пригодится.
Конечно, да, конечно. Хотя бы, ну, держи противника на виду. Надо знать, как он себя поведет, что он делает. Ну, вот. Ну, в общем, это нормальная абсолютно тактика. Это надо... Ну, я понимаю. И ты понимаешь. Я надеюсь, да. Ну, вот. И надо было объяснить, вот уже, когда в 70... Значит, когда Мао Цзэдун умер, вот в август 77-го года, надо было как-то объяснить, а что ж такое Дэн Сяопин? И тогда про Дэн Сяопина, значит, стали говорить исключительно положительные вещи, ну вот, и Дэн Сяопин стал всплывать, как я тебе об этом и рассказывал, да? Значит, но это не только Дэн Сяопина коснулось. За это время произошла реабилитация и обновление центральных партийных органов более чем на 40%. Да, потому что с «Банды четырех» ушли сторонники «Банды четырех». Многие, по крайней мере. Ну, кто-то мимикрировал, но вот кто-то настолько себя откровенно проявил, что, в общем, с ними были решены вопросы. Но здесь не о крови речь. Вот в данном случае не о крови речь. Партийная борьба. У партийной борьбы есть свои инструментарии. Ну, вот, можно словом человека задвинуть так, что он больше никогда не покажется. Ну, вот, значит, в это же время, да, начинаются четыре модернизации, предложенные Хуага Фэном, и которые провалились, и здесь получается такая ситуация, когда, ну, если ты помнишь про Ивана Васильевича фильм, да, «Меняет профессию»,
да, да.
Там герой Куравлёв, вот он бежал по гребню крыши, за ним, значит, там гнались эти самые, он сделал такой вот рывок, что он прыгает с крыши, вся охрана прыгнула с крыши, а герой Куравлёва остался на крыше. Вот это было применено Дэн Сяопином, потому что, когда речь конкретно пошла о его реабилитации, а Хуагу Фэну это было абсолютно не нужно, он все-таки хотел сохранить власть, Дэн Сяопин сказал, ну, тогда я ухожу со всех постов. И тогда все руководители высшего уровня сказали, мы уходим со своих постов. И ушли. И ушел Хуагу Фэн. Но Дэн Сяопин-то остался как авторитет.
Ну да.
И тогда появился на арене Ху Яобан. Но это уже известная плеяда уже, так скажем, тех руководителей Китая, которые уже дошли до нас в лице сегодняшнего Си Цзиньпина. Но борьба продолжалась. Борьба продолжалась, и хотя не осталось левых, борьба продолжалась, потому что надо было объяснить, а господа, а что это было? А вообще, что было? Вот
да, что у нас в стране творилось
прошедшие десятилетия? Да, что было?
Да.
Ну вот, и, значит, сначала была, значит, февральско-мартовская 78-го года сессия ВСНП, ну вот, потом, значит, провал, еще раз повторю, четырех модернизаций Хуага Фэна, значит, потом исподволь началась борьба со статьи «Практика критерий истины».
Это статья, очевидно, была основополагающая, одобренная всеми...
Она появилась вообще от неизвестного автора.
А это не имеет
и ни
значения.
В одном источнике я не нашел, кто же этот автор
значения.
Был.
Цель.
Это действительно не имеет значения.
Цель.
Прагматизм.
То есть ты можешь предположить, что... Дэн Сяопин со своими сподвижниками организовал публикацию.
Можно предположить. Значит, в итоге состоялся в декабре 78-го года, состоялся третий пленум ЦК КПК, который можно считать поворотным в истории и КПК, и КНР, потому что пришла полная победа прагматиков. Пришел пересмотр оценок Мао Цзэдуна, его политики, событий 4 апреля 1976 года на площади Тяньаньмэнь, о которых я только что рассказывал. Значит, и все то, что было связано, значит, с Мао Цзэдуном, Дзян Цин, и все это было за Дэн Сяопина. Решение пленума. Вот это вот очень важно.
То есть решение которое принял вот я этот
сейчас,
пленум...
Сейчас я расскажу. Да, решение пленума. А. Прекратить массовые политические кампании. Вообще. Прекратить.
Кампании, читай, репрессии.
Кампании подготовки и
и
репрессии, да. Перенести центр тяжести на экономическое строительство. А народ на земле шевелился, потому что голод был на столе, а никто не хотел умирать. И об этом сказал не только режиссер Жилакевичус. Повысить уровень жизни народа, реабилитировать Пэн Дэхуая и Лю Шаоцзи. Да. Это подвести практически край под культурной революцией. Но опять-таки об этом позже. Значит, были введены уже, так скажем, ну, относительно новые, да, Ху Яобан и Чэнь Юнь. Ну, про Ху Яобана я скажу два слова. Он был репрессирован, когда был, значит, первым секретарем китайского комсомола. После вот этой вот короткой реабилитации он стал ректором высшей партийной школы, и он давал оценки статье «Практика критерий истины». он ее оценивал как абсолютно положительную, позитивную, как бы он и не был автором. Но это пусть там историки расследуют, если смогут.
Это деталь.
Это действительно детали. Значит, дальше пошло укрепление, еще больше укрепление позиции прагматиков, это подавление сопротивления левых и реорганизация воинской части 83-41. Это называется, господа, думайте, что у вас под ногами, все-таки думайте об этом, кто вас охраняет. Ну вот, ну, в общем, тогда была решена судьба Ван Дунсина, но уже не было, не было вот этого китайского шатхоу, да, вот снесем собачьи
голосы. Да, 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 да.
А вот дальше...
тихонько, на пенсию, или на какую-нибудь там должность младшего письмоводителя.
Тихонько, тихонько,
тихонько.
Точка, тихонько. А там уж куда, чего, все, сошел, да.
Опять же детали.
Солнце зашло, солнце зашло. Вот. А вот дальше было очень интересно. Причем это действительно такая вот реперная точка для всех. И для нас с тобой, между прочим, тоже, да, и вот для нашего оператора, и для всех, кто вот там рядом с нами и вокруг нас. Значит, в сентябре 79-го года состоялся 4-й пленум ЦК КПК. Значит, на нем был доклад Е. Дзянина, в котором... Великая пролетарская культурная революция была поименована как чудовищное бедствие, которое привело к... Вот тут очень важна терминология. Которое бедствие, да, привело к насаждению диктатуры фашизма...
Вот так!
С примесью феодализма. И дальше было сказано 10 лет смуты. То есть великая пролетарская культурная революция получила оценку. Но дальше было еще интересней. После этого оценок великой пролетарской революции и деятельности Мао Цзэдуна в таком ключе никто никогда до сегодняшнего дня не давал.
Я думаю, себе не позволял. Мало ли, какие желания бушуют в людях.
Желания желаниями, вот, а...
Линия линии.
А действия, линия линии. Вот ты правее, чем я. Ты правее, чем я. Значит, тем не менее, эти вопросы, они находились в центре внимания. Народ как бы притих, но центр внимания, вот он все-таки был сосредоточен здесь, да? И появилась... принятое на 6-м пленуме ЦК КПК, значит, в 81-м году, решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР. Вот то событие было, значит, Е. Дзянин выступил в 79-м году, прошло 2 года, и партия подготовила решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР. 6-й пленум ЦК, 1981 год. Мао Цзэдун был аттестован как выдающийся политический деятель в истории Китая. Напоминаю, чудовищное бедствие,
да,
которое привело
10 лет смуты
к насаждению диктатуры фашизма
и с элементами феодализма.
С примесью феодализма. Угу. Да? Но это все-таки перевод. Вот. Но в 81-м году, через 2 года, Мао был аттестован как выдающийся политический деятель в истории Китая, под чьим руководством КПК добилась власти в 1949 году, но им были совершены тяжелые ошибки, повлекшие за собой, это я читаю, жесточайшие репрессии, сопровождавшиеся преступлениями, но дальше... Но это не меняло главного, его заслуги имеют главное, а ошибки второстепенное значение.
Вот здесь... Вот, да. Извини, я просто как... я сейчас такой же слушатель, как и все остальные. Какое постоянство в продавливании четко выверенных формулировок и решений?
Вода, камень...
И вот... Не все сразу вываливается на людей. Сначала так, Потом так. Но когда принимаются последние решения, люди понимают, это окончательно.
И все.
Все остальное и на все. Кухне. Все остальное на кухне.
А и там интерес пропадает, потому что никто не подбрасывает.
Ну да.
Никто не подбрасывает в этот костерок горючий материал.
Да. А люди, я так понимаю, ты же будешь рассказывать о широко известной борьбе за демократию на площади Тяньаньмэнь?
Обязательно. Обязательно, конечно.
И опять же я говорю, руководство Китая...
Твердой рукой.
Твердой рукой.
Холодной.
Плюнув на великие демократии Запада.
Твердой и холодной рукой.
Оторвало где-то 1000 голов.
Зажало причинное место.
Да.
И остановило все движение.
А все остальное мы видели.
Да.
А все остальное мы хорошо видели.
Но об этом позже.
Да.
Пожалуйста. Значит, в связи с этим мне всегда вспоминается... Ну, у меня история Китая не вся, конечно, но та, которая более-менее мне знакома. Всегда вспоминается дискуссия в нашем обществе о том, а могли ли мы в свое время пойти по китайскому пути. Ну, ты же помнишь эту дискуссию.
Беспочвенная,
да? А почему мы не пошли по китайскому пути?
Китайцев у нас мало, насколько я понимаю.
А почему мы не пошли по китайскому пути и так далее, и так далее, и так далее? Вот. Объясняю очень коротко. Значит, мы не пошли... Но это касается Горбачева, это касается Ельцина, вот, архитекторов и прарабов перестройки.
Ну, yes.
И последующего периода, отвечаю конкретно и коротко. Мы не пошли по этому пути, потому что были обратные цели.
Да.
Если у китайского руководства была цель...
Укрепить свою страну,
накормить народ, дать рабочие места и так далее, то у нашего руководства цель была обратная.
Совершенно.
Развалить Советский Союз.
Да.
Какая бы риторика ни была применена Михаилом Сергеевичем, который, я думаю, до сегодняшнего дня так и не понял, что было.
А я абсолютно уверен в том, что он до сих пор считает, что он все сделал правильно, но народ его подвел.
Да.
Народ
оказался.
Да.
Ну вот, здесь вспоминается и некоторая деятельность Никиты Сергеевича Хрущева, который выполнил все в точности, как от него требовалось, даже больше, да, когда Уинстон Черчилль сказал, что, ну, там, вообще Хрущев не прав, он развенчал моего боевого соратника, маршала Сталина.
Ну,
не говоря уже о том,
что Никита Сергеевич творил по поводу истории страны.
Он вышиб самую главную скрепу, вышиб дух.
Конечно.
Он вышиб дух,
конечно.
Да. Вот, значит, дальше продолжалась внутриполитическая борьба, внутрифракционная борьба. Почему? Потому что, как обычно это бывает, партия неоднородна, тем более такая большая.
Да? А вот, извини, Женя, у меня к тебе вопрос. А почистили партию-то?
Ну, это постоянный вам, это постоянный процесс.
То есть это
процесс.
Происходило
это
постоянно?
Это обновление живого организма.
Понятно.
Ты же ходишь в туалет.
Ну, я не могу этого отрицать.
Это и есть, и да, ну, равный как и я, да, и наш оператор.
Нет, но вполне возможно.
Это нормальный процесс обновления партии, другой вопрос.
20 миллионов новых членов с нездоровым блеском в глазах, с красными книжечками.
А я же сказал, что была смута в 19 провинциях ликвидацией смутьянов.
Да, ну, наверное, кого ликвидировали, кого из партии под заставленным погнали.
Ты знаешь, тут есть еще один момент, когда люди приходят в партию не в качестве коммунистов, а приходят в качестве членов партии.
Это да.
И сегодня они исповедуют такие-то позиции, завтра они этим позициям изменяют.
Да.
Но, только лишь потом об этом можно догадаться, что человек, оказывается, не коммунист, а член в партии. Вот
не
более
там
того,
просто окошечко и кассы,
такие же,
оно больше.
И такие же процессы шли в Китайской Народной Республике, в Китайской Коммунистической
Китайской
партии, естественно. Ну вот, поэтому, конечно, все вот это вот, все эти процессы, они были абсолютно живые. Ну вот, флаги поменяли, флюгера поменяли направление.
Угу.
Это один момент. А второй момент, когда партия сказала, что вот это так, тогда дисциплинированные члены в партии, они это так воспринимают вот так.
Да.
Как сказала партия.
Генеральная линия.
Мао Цзэдун совершал ошибки, но он великий.
Все,
закончили. Его, и вот его портреты, и будете ходить и кланяться.
Попробуй тронь.
Разговора нет.
Ну да.
Об этом разговора нет.
Понятно.
Таким образом, они сохранили некий стержень.
Я понял.
И они удержали страну от дальнейшего столкновения белых, красных, зеленых,
кого угодно,
синих,
да.
Там, ну, я уж не говорю там... Да,
сторонников правды, неправды.
Да, 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 да. И закончились разговоры на кухне. Они закончились в том смысле, что даже если они были, они не стали фактором,
да.
они не стали составляющей политической атмосферы.
Вот у меня к тебе тогда какой вопрос. Была ли людям предложена... альтернатива зарабатывать денег?
Была.
О!
Вот она примерно так и была сформулирована.
Угу. О! У нас новости в самое ближайшее время, через несколько секунд. А после новостей мы продолжим наш разговор с Евгением Анташкевичем. Вот там будут события на площади Тяньаньмэнь в 89-м и так далее, и так далее. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Так, значит, какой-то 65-й, он к нам обращается. Ребята, вы что-то спутали, любезный? Ребята у вас во дворе. Можно к ним обратиться. Я знаю, у пивного ларька тоже иногда ребята собираются. Так что вы куда-то не туда написали. А, так, легко рассуждать, как голову отрывают не тебе. Я ценю вашу чувствительность и интеллигентность. И поэтому впредь буду говорить «нейтрализовали». Что, между прочим, профессиональный термин. Мало ли, может, куда-нибудь под домашний арест, может, в камеру. А может, человек на нож упал 7 раз подряд. Бывает такое, лежит вот на траве нож, человек начинает на него падать. И такое случается. Я понимаю, вы человек чувствительный, нежный и, может быть, даже отчасти женственный. Жень, ты какие-то вопросы тоже выбрал?
Да, Степану из Вайтрана вопрос, связанный с Тайванем. Что в этот момент делал Гоминдан? Отвечаю коротко. Значит, на острове Тайвань происходила нормальная жизнь, ну, нормальная в их понимании, естественно, в их понимании, но вот просто в китайское тесто подбрасывались американские дрожжи.
Mm-hmm.
Я не знаю, можно ли, короче, еще на этот вопрос ответить, но mm-hmm. я думаю, что людям, которые немножко в этом понимают, ну вот, тут все должно быть достаточно ясно. И скажу вам в дополнение, что во всех книгах, которые так или иначе называются «История КНР», после каждой главы, каждого периода, ну, начиная с 49-го года, о том, что происходило в КНР, то есть на континентальном Китае, идет обязательно маленькая параллельная глава, а что в этот период времени происходило на Тайване. Это такая, в общем... Хорошая такая научная традиция охватывать всю тему разом. Это нормально, это хороший научный подход. Значит, теперь что было, продолжаем, да? Значит, теперь что было дальше? Ты спрашивал о том, о кадровом составе. Вот за этот период было реабилитировано до 3 миллионов репрессированных партийных рабочих. 3 миллиона. Но, Леонид, здесь опять-таки надо вернуться к китайской специфике. Это страна больших чисел.
Естественно.
Математики есть теория больших чисел, да? Там все по-своему. Не по-другому, но по-своему. Китай – это страна больших чисел. У меня был разговор с... зампредседателя федерации, женской федерации КНР, ну, несколько лет назад, ну, вот, и вот в этом, значит, диалоге, она, что-то мотивируя, она сказала, ну, вы знаете, наша федерация объединяет 600 миллионов семей.
Ой. Семей.
Семей.
Не человек.
Не человек.
Семей.
Знаешь, ну просто другие масштабы.
Ну да.
Да, господа,
но
какие масштабы.
Угу.
Вот это примерно так. Значит, Дзян Цин умерла в 91-м году.
В заключении.
В заключении.
Понятно.
В 91-м. была арестована в 76-м году, умерла в 91-м.
15 лет.
Сама она 904-го, по-моему, года. То есть, в общем, ну, жила себе и жила. Ну вот, Хуа Гафэн умер действительно во время Олимпиады 20 августа 2008 года. Значит, ну, просто вот для, как бы, для, ну, для того, чтобы немного, немного сделать поживее нашу беседу, Лень, значит, жена Чан Кайши, Сун Мэйлинь, она 1890, а Чан Кайши был серьезная фигура в большой китайской политике 20 века, да? Вот его супруга Сун Мэйлинь, 1897 года рождения, 19 век.
Да, 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 да.
Она умерла 23 октября 2003 года.
106 лет. 103 года.
В Нью-Йорке.
Нет, 106, 106 лет.
Лёнь, Лёнь. А попугай Уинстона Черчилля по имени Чарли до сих пор жив и кричит «Fuck Hitler». Вот это так. Вот тебе сравнительные... сравнительные пласты в истории,
да.
Как что происходит. Казалось бы, вчера вот оно было вчера, а оказывается, при всем при этом, да, Уинстон Черчилль уже глубокая история, а попугай жив.
Попугай жив, обязательно.
То ли 113, то ли 117.
Кстати, попугая можно было бы избрать в парламент.
Мне и кажется, он бы там правильно говорил, fuck Hitler.
Не, ну его можно было бы обучить другим фразам, которые годятся на любую. Слушай, так, что...
79-й год,
так.
Проходит открытие Китая. Очень интересную вещь, по-моему, все-таки это Дэн Сяопин сказал. Да, значит, Китай открылся совершенно конкретно, и под лозунгом это имеется в виду, что поехали китайцы. Китайцы поехали по частному каналу, они поехали учиться. Это было...
благословило.
Дэн Сяопин поэтому сказал, не надо бояться иммиграции, потому что каждый китаец – это маленький Китай.
Все. Да, 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 я
все.
Помню.
Вот это было так. Значит, огромное количество событий, вот 79-й и далее по 84-й год, и далее тоже, ну вот, потому что в эти годы Китай стал просто другой страной, он, как вот, наверное, сказали бы всякие там современные люди, он перешился. Значит, есть там такая провинция Аньхуэй. Ну, здесь вот один нас спрашивает, материтесь?
Да.
Для того,
да,
чтобы
да,
не материться, да. Русские китаисты, значит, филологи-китаисты, они вот, значит, в этом иероглифе, в его звучании, они добавляют оборотное «э», поэтому провинция у нас, она звучит «аньхуэй», а в Китае она звучит правильно.
Да.
Она звучит правильно по-русски, там этого оборотного «э» нет.
Так нету.
Вот, крестьяне что сделали? Крестьяне, у которых на столе был голод, они наплевали на всякие там вот эти вот там коммуны и так далее, и они госзаказ распределили по дворам. Все.
В зависимости
маоизм в деревне кончился.
В зависимости от количества мужчин.
Они приняли самостоятельное решение, и они стали производить продукт. Но какова была позиция местных властей? Они увидели, что и увидел Господь, что это хорошо. И то же самое, не было никаких репрессий, то есть это была революция снизу, и она была принята революционерами сверху. Да. То же самое потом случилось в родной провинции Дэн Сяопина Сычуань. И это было воспринято как начало эксперимента, который начался снизу и который власти поддержали.
Слушай, ну это же колоссальное значение имеет. Вот
да,
это вот то,
да,
что,
да,
то
да,
чем
да,
ты сейчас говоришь,
да,
это, наверное, можно так...
Это революция.
Это революция через самоконтроль снизу и через местное самоуправление.
Так точно. Значит, в это же время происходили и другие события. Я тогда в Хабаровске работал в разведке. Мы под конец, по-моему, все-таки это был 81-й год, мы стали получать информацию. Ну, вот в прошлом цикле передач мы уже об этом говорили. Ну вот, но повторю еще раз. Стали получать информацию о том, что в Китае проводится всекитайское совещание по вопросам промышленности. 4 дня или 5 дней, там, ну, где-то около недели. Следующая неделя. В Пекине проходит всекитайское совещание по вопросам сельского хозяйства. Опять неделя. Следующая неделя. В Пекине происходит всекитайское совещание по вопросам армии. Они за год. Ну, дальше собрания уже были покороче, да, там по 2 дня, там по 3 дня, по 1 дню. Они за год провели более 180. Об этом, кстати, никто не пишет.
Зачем?
Сейчас.
Это же сложно. Сейчас. Гораздо лучше эмоции.
Леонид, тут дело-то в чем? Дело в том, что когда я разговариваю со своими друзьями в институтах, но я не про всех, я не со всеми об этом говорил. Не знают об этом. Профессиональные китаисты, некоторые, об этом просто не знают. Так вот, значит, руководство, новое обновленное руководство КПК провело более 180 собраний всекитайских по всем вопросам жизни страны.
И это не было пустой говорильней.
Они узнали, чего в Китае
происходит.
Есть.
Да, на местах.
И они узнали, чего в Китае нет.
Ага.
Понимаешь? И вот на этом уже, и вот это был принимать, не принимать опыт и крестьян из провинции Аньхуэй, из провинции Сычуань, а когда они все это провели, они ввели капитализм директивным способом. И этот капитализм распространился на все.
Была ли на этот капитализм узда надета?
Экономическая.
Экономическая. А это все решает абсолютно.
Экономическая. Потому что при том, что, ну, во-первых, было утро, когда китайский крестьянин проснулся уже не членом коммуны, не коммунаром, а арендатором, которому наделили землю по количеству едоков. То есть вернулись к реформе еще вот 50-х годов. Но она, собственно говоря, эта реформа, она висела в воздухе. Но она, это суть.
Жень, да. Ты же знаешь, у нас много чего в воздухе висит. И отлично мы живем на этом воздухе.
Ну, да, прекрасно. Иногда смог, иногда слухи.
Ну, мало ли.
По-разному бывает, да. Ну вот, тоже что нас удивило. Значит, да, Китай вдруг принимает решение о том, что маленькие гостинички, рестораны, парикмахерские в частные руки. В частные руки. И вот что нас удивило, это с количеством наемных рабочих 9 и не более человек. И мы стали думать. Почему 9, да, почему не 8 и так далее?
Почему?
Да? А потом выяснилось, поскольку мы стали об этом разговаривать с учеными в области философии, политики, ну, в общем, разведка пошла в массы, да, ну, вот, и нам сказали, ну, тут ничего странного нет, потому что у Маркса сказано, что мелкий буржуа – это, как правило, наемное количество наемных рабочих 9 человек. То есть они от марксизма, Леонид, не отошли. Но был, конечно, подъем в Китае был колоссальный. Просто вот это было что-то удивительное. Абсолютно изменилась пресса, абсолютно изменились настроения в обществе. Много всего происходило.
Нет, и вот тут изменились настроения, но вот уже совсем рядом и Тяньаньмэнь.
Ну, Тяньаньмэнь, он как бы, да.
Общество,
он
как в любом случае. Общество,
неотвратим. Он был неотвратим.
Так, общество в любом случае.
Но я тебе хочу сказать,
таких изменениях начинает идти в разнос.
Бурлить,
идти в разнос, как угодно.
Да. Но идти в разнос мне больше нравится. Значит, ну что интересно, Интересно то, что в 1984 году китайцы собрали 400 миллионов тонн зерновых.
По сравнению с...
И отказались от закупок продуктов.
От закупок продуктов.
Какая разница по сравнению с...
Да, понятно.
Уже
да,
все.
Да, это
уже аргумент. Все. Дедлайн.
Все.
Дедлайн, вот эта линия, да, она была преодолена. Китай себя накормил.
И без этих там, вот я помню, приказ пленом по дальнейшему совершенствованию там мелиорации.
Борьба за урожай кончилось. Победой урожая.
Урожая.
Вот это было вот так. Вот, считая, с 84-го года началась в экономическом плане другая страна, другая жизнь, ну вот, и очень многое-многое другое, но Партия – это консерва борьбы. Внутрипартийная жизнь – это консерва борьбы. И если одни побеждают других, то обязательно из тех, кто победил, значит, появляются те, кто начинает бороться против тех, которые рядом и тоже победили.
Mm-hmm.
Значит, в партии, в коммунистической партии Китая, которая уже реально де-факто, да, mm-hmm. возглавлялась Дэн Сяопином, вот он был тем самым носом, но не Титаника, а нормального, хорошего, устойчивого корабля, он был и штурманом, и вперед смотрящим. То есть это было авторитетно.
Насколько да. у него была коллегиальная власть?
Коллегиальная власть в Китае – это вопрос сложный, потому что как только раздается команда первого числа, все выстраиваются.
И тоже ничего плохого в этом.
Но при этом они думают, могут думать по-своему, они могут интриговать и так далее. Но дисциплина в этом смысле в Китае приличествует. И сейчас вот на некоторых событиях мы с тобой это дело пройдем. И появились либералы. Так написано в книгах. Это слово, которое не я придумал. Да? И либералов возглавил Хуагафэн. И появилась тема, появился вопрос о существовании госпредприятий, которые существовали параллельно с маленьким вот этим бизнесом. Ну вот, значит, что делалось госпредприятие, потому что они убыточные. И вопрос о госпредприятиях стоит до сего дня. Они, многие, по крайней мере, они убыточные, а акционировать, не акционировать, и китайцы понимали прекрасно, что акционирование этих самых предприятий, оно приведет к тому, что многие просто будут уволены, увеличится безработица, увеличится расслоение и так далее, и так далее. Я неоднократно приводил пример, когда вот это был 91-й год, город Цзинань, провинция Шаньдун, это там, где родился Конфуций, чтобы как-то приземлить, да?
Да, географию.
Там родился Конфуций. Я захожу в магазин, который вот, ну, те, кто смотрит нас по веб-камерам, ну, это половина вот этой комнаты.
Это большой злой, я тебе хочу сказать.
Половина, значит, вот этой вот комнаты, и там стоит прилавок, ткани, какие-то там ткани. Ну, я туда зашел, ну, просто в тенечке постоять, жарко было. Ну вот, за прилавком стоит 8 продавщиц. 8. Как писал Гелеровский, в Москве всего лишь 6 болвановских переулков. Мало по нашим грехам, мало. А тут стоит 8 продавщиц. Но я потом со своим китайским чичероном вышел на улицу и спрашиваю, а почему 8, да? А он говорит, а 2 зарплаты? Создание рабочих мест. То есть огромное преимущество Китая перед многими-многими странами в связи с неограниченным человеческим ресурсом для самого Китая оборачивается очень большими и очень сложно, а многими и нерешаемыми проблемами. Вот это звучит примерно так. Значит, 80-е годы ознаменовались еще и тем, что была не очень понятное взаимоотношение политики внутренней и политики внешней. Если в политике внутренней китайцы абсолютно отказались от маоизма, то в политике внешней маоизм процветал ярким, буйным цветом.
И
китайско-американские отношения начались в начале 70-х годов.
72-м.
Раньше.
По-моему, в 72-м.
В 70-м году во время слушаний в Конгрессе США по вопросу отношений между США и Китаем предлагалось строить отношения с КНР и использовать советско-китайские разногласия. Как только эта информация была вброшена, естественно, Мао Цзэдун на это отреагировал, и началась пинг-понговая дипломатия, визиты туда и обратно, и подготовка к тому, что Китай станет таким, каким он стал. В это же время, 79-й год, февраль-март, Китай нападает на Вьетнам.
В отместку за то, что вьетнамцы вошли в Камбоджу.
Значит, Пол Пот, известный, да? Пара Пол Пот и Йен Ксари.
Йен Ксари, да.
100% маоисты устроили вообще страшное дело у себя в Камбодже, как они ее тогда назвали, Кампучи. И Китай, отказавшийся от маоизма внутри страны, поддержал маоистов Пол Пота и Йен Ксари, а Вьетнам, который к тому времени уже победил американцев и объединился, он как раз для того, чтобы иметь все-таки нормального соседа, ну, да, вменяемого, они поддерживали антиполпотовские силы. Китай напал и проиграл.
Да, да, да.
Вот все вопросы, которые могут возникнуть в связи с вьетнамо-китайской войной, китайско-вьетнамской
войной...
Они
все этим объясняются.
Они все этим объясняются, все. Поэтому мне бы просто не хотелось на этом еще как-то там дальше...
Да, действительно.
Да, все, вот это объясняет все, да.
Говори. И Тяньаньмэнь, потому что это действительно, я считаю, важнейшее событие в истории Китая.
Ну, когда появляется ребенок, все-таки понимаешь, что 9 месяцев до этого он что-то делал.
Ну,
у каждого события есть своя предыстория.
Вот,
значит, в Китае, да, в Китае эта предыстория, она называется «Стена демократии».
Угу.
Это событие 76-го года, то, что мы говорили с тобой, апрель, на площади Тяньаньмэнь. Это 78-й год. Что такое стена демократии? Это в Китае, в Пекине, значит, была улица, и на этой улице народ просто стал наклеивать дадзебао. Дадзебао. Ну, что такое дадзебао, я думаю, уже многие знают. Листовки там и так далее. Вот. И все эти дадзебао, они были за демократизацию, за либерализацию. Это важно. Значит, и это же было и в 86-м году, студенческие демонстрации в конце 86-го года. То есть, смотри, 76-й, 78-й, 86-й, отвечая на вопрос, что хотят. Борьба с инфляцией, переходный период. Переходный период, да? То голос начинает грубеть, то что-то начинает болеть, то там одно вырастает, другое задерживается, дурные мысли появляются. Период, это и была, так сказать, перестройка, да? Коррупция, необходимость борьбы с коррупцией, с ростом безработицы, с бюрократией, вот чего хотели.
Студенты.
Студенты, молодежь, примыкавшая интеллигенция, крестьянам не до этого. У крестьян заступ, земля.
Им жить надо,
им
работать.
И кормить надо. Да. Но рыночная экономика, как таковая, да, появилась. И был внесен лозунг, который снес марксистам крышу. Социалистическая рыночная экономика. Рыночный социализм. Все, мыслительный, так сказать, аппарат марксистов этого не выдерживал.
Не выдерживал.
Ну ладно, выдерживал, не выдерживал, Китай имеет на свою специфику.
Да.
86-й год, значит, в руководстве был Ху Яобан, это вот который был реабилитированный главный комсомолец, потом, значит, ректор высшей партийной школы, и когда Хуагафена, значит, снесли, вот тогда Ху Яобан как раз занял первые позиции председателя КНР, да? Нет, позиция председателя КНР, она была фактически ликвидирована, ну, в общем, он, короче говоря, стал первым лицом, да? Вот он, да, значит, он стал первым лицом, и он их поддерживал. То есть у него были либеральные настроения. Он поддерживал как раз вот построение социализма с капиталистическим, с китайским, со спецификой и так далее, что сделал Дэн Сяопин. Дэн Сяопин послушался консерваторов, и это движение было ликвидировано с арестами.
Нейтрализовано, а то просто чувствительные слушатели...
Нейтрализовано с арестами.
Угу.
То есть Дэн Сяопин принял... абсолютно государственническую позицию по нейтрализации любых расшатывающих лодку движений.
И...
Понятно?
Так,
что государство в этой ситуации устояло и продолжало свое движение дальше.
В чем выразились эти события? Вот,
ты имеешь в виду уже 89-й?
89-й, конечно.
Да, ну...
Это же пик столкновения.
Неизбежно мы подходим к 89-му году. Те же самые настроения, абсолютно те же самые настроения, но когда в 89-м году, значит, в мае им сказали, да, мы все сделаем, разойдитесь, а они сказали, а не разойдемся.
Ну, я прошу прощения, это неповиновение.
Это было неповиновение.
Неповиновение,
да,
в чистом виде.
И 3-4 июня Дэн Сяопин снова принял государственническое
решение.
Державное, да, решение. Ну вот, и были введены войска, и кровь пролилась с обеих сторон. Я просто никогда не забуду, я в это время, ну, чуть-чуть позже, 17 июня, мы приехали в Пхеньян, значит, на 13-й, по тем временам, последний фестиваль молодежи и студентов, ну, естественно, там к нашим дипломатам, и наши дипломаты нам показали пленку, видео, кассету, значит, она была 3,5 часа, а нашим дипломатам эту пленку подарили, сунули китайские дипломаты, там же, в Пхеньяне. Угу. Вот я 3,5 часа смотрел вот это вот жуткое совершенно побоище на площади Тяньаньмэнь.
То есть демократические либеральные студенты не были безоружными, выясняется.
Камень.
А?
Камень.
Камень, как оружие.
И то, что они могли перехватить в качестве амуниции у военных.
И у полицейских, наверное.
Ну, конечно. Угу. Ну, конечно, да. Поэтому там не было стройной стрельбы на команду раз, два, три, пли. Ну вот, ну, на моих глазах, но это опять-таки в телевизоре, они закидали 3 машины камнями, крытые машины с солдатами, они закидали камнями, из этих машин никто не вышел, и машины остановились. То есть они там перебили камнями, перебили всех.
Что было дальше, узнаем после новостей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Итак, количество жертв. Потому что там говорили, я читал там разные английские, американские, там другие источники. Ну, там что-то там миллионов 80 убили, они говорили, танками всех задавили.
Ну, столько...
Ну, так...
Нет.
А что их жалеть, китайцев? Их и так много.
Ты знаешь, я их люблю.
Нет, это другой... Ну, вот западные журналисты, ну, какая разница, 80 миллионов там, тысяча.
Я никогда не поверю в эти цифры.
Естественно.
Китайцы никаких цифр такого плана не называют. Вот, значит, там звучало так, что зачинщики были наказаны.
Отлично.
Да.
А ведь и судя по дальнейшему развитию событий, так оно и было.
Да, а по дальнейшему судя, вернее, по дальнейшему развитию событий судя, значит, поменялось руководство в очередной раз. Потому что те руководители, которые допустили до этого, а Дэн Сяопин снова принял позицию консервативной части руководства. И вот это все было... так сказать, с его позволения, потому что он был самый авторитетный и реальный руководитель и КПК, и КНР. Ну вот, а, значит, вместо Цзяо Цзияна пришел Дзян Цзиминь.
Да.
Бывший мэр Шанхая, который в Шанхае, когда там случилось нечто подобное, принял самые жесткие меры для того, чтобы государство удержать на плаву. Вот это было
то. То есть... Меры, которые принял Дэн Сяопин и бывший мэр Шанхая,
да,
они, их двусмысленно нельзя было истолковать.
Никак.
Только так и не иначе.
Да, да, да.
Только.
Это было жесткое решение по сохранению государства.
Государственности.
Да, да. Мы не станем говорить с тобой о жертвенности как таковой.
Нет.
Да, потому что в нашем нежертвенном государстве, я так полагаю, что многие наши радиослушатели нас... вряд ли поймут.
Да нет, у нас в жертвенном государстве. А кто помнит о том, сколько людей убили в октябре 93-го? Так,
Да.
Так просто.
А Китай в это время, как большой тяжелый корабль, не слишком торопясь, плыл в одну сторону.
Да.
И развивалась экономика, и развивалось сельское хозяйство, и они собирали урожаи, и мы уже практически начали чувствовать, что вот-вот что-то начнет происходить позитивное в наших с Китаем отношениях. Но что интересно, здесь я хотел бы вспомнить Рокфеллера, который, отвечая на вопрос, как вам удалось стать миллионером, рассказывал про одно яблоко, про другое яблоко. А потом, наконец-то, умерла бабушка и оставила наследство 1 миллион долларов. Так вот, в связи с антисоветской политикой Китая, значит, и тезисом Конгресса США на антисоветской, развивать отношения на антисоветской основе, значит, у них вот эти вот, вот этот диалог у них развивался и продолжался, и Китай получил, вот бабушка умерла, и Китай получил товарный кредит по тем временам на сумму, это середина 80-х годов, на сумму 5 миллиардов долларов. Но он получил не деньгами, он получил из Японии бэушную технику в интересах легкой промышленности.
А вы получили перестройку как раз об это самое время.
Ну, в это время, да, у нас,
в
были,
нашем исполнении.
У нас были другие события.
Да.
И вот в 91-м году я приезжаю, значит, это вот я отвечаю на вопрос, так, скажите что-то похожее
на российскую приватизацию.
На, да, российскую
было
приватизацию.
Ли в
Китае? Я про приватизацию до сих пор в Китае ничего не знаю. Вот, а, значит,
не знаешь, почему? Данных нет?
Не дошло ничего. Ну, пока вот ничего не дошло. О приватизации пока ничего не дошло. Вот как они получили право, допустим, там на парикмахерскую, да, или на гостиничку маленькую, вот так это право существует и до сегодня. Иди, регистрируйся, заявляй о том, что у тебя есть здание, о том, что ты имеешь там, значит, необходимые все разрешения там по санитарии там и так далее, и устраивай там обслуживание местного или приезжего населения. Все. Все остальное в аренде. Или строишь сам. О приватизации не знаю ничего. Если кто-то знает...
То есть тебе просто... Ты продолжаешь интересоваться Китаем, но такие данные тебе не попадались просто.
Так точно. Такие данные мне
то
не
есть,
попадались.
То есть два танка за два ваучера никак не... Такого нет.
И банк.
Тоже никак, да?
Никак.
Никак.
Поэтому, когда сейчас говорят...
Как они живут, я не понимаю.
Когда сейчас говорят...
Как можно жить без приватизации?
Ну, ты знаешь, они как-то без оглядки живут.
Да, это я чувствую.
Как-то без оглядки, да.
Да.
Отвечая на твой хитрый вопрос, отвечаю, значит, как-то без оглядки они живут. Но здесь хочется сказать вот что. Значит, мимикрия под частные банки коммерческие есть, я об этом слышу. Но поскольку... Нет оттока капитала, а есть только приток капитала, да, 500 миллиардов долларов. Американский долг.
Китаю.
Китаю. Да? Это в отместку за 5 миллиардов.
Ну да.
Ну, в общем, там все, там в этом смысле все очень серьезно. Но как это работает, все-таки я хочу сказать. Значит, это вместо приватизации. Во-первых, они использовали многоукладность экономики, отвечая на вопрос Петра. Многоукладность, она была и при Сталине. Это вот нижний подчеркнутый вопрос, выделенный синим. Многоукладность была и при Сталине, и Сталин отверг предложение некоторых советских экономистов продать МТС. Не буду расшифровывать, кто знает, тот знает. В конце концов, мы с тобой имеем право пару загадок оставить, да? Продать МТС колхозам, Сталин сказал, никогда мы этого не сделаем, потому что если колхозы у нас купят МТС, они разорятся, покупая... И не будут потом иметь возможности
обслуживать
эти самые НТС, потому что это серьезная, большая, тяжелая техника, а нам нужна наука для того, чтобы обслуживать и так далее, и так далее. Поэтому это не то, что придумал Сталин. Многоукладность не Сталин придумал. Многоукладность придумала жизнь. Как использовать, это другой вопрос. Что сделали китайцы? Это вот я просто кстати, своими глазами.
Я чуть-чуть добавлю. Вот если посмотреть фотографии того времени, где-то конец 40-х, начало 50-х, меня всегда удивляли, какие великолепные кепки. Какие там все наши футболисты лучшие, хоккеисты, в совершенно потрясающих кепках. Оказалось, что кепки-то никакие там не английские, никакие. В артелях шили. Вот была такая, было такое понятие.
Семиклинка.
Промкооперация. Все, да, Жень, я да, все-таки да. хочу... я ни в коем случае не ограничиваю тебя, но я бы хотел сегодня еще раз проверить качество вопросов.
Два слова. Два слова и проверим.
Сколько тебе нужно?
Да. В чем заключалась реформа городская? Городская реформа, ну, я не стану говорить про политику «одна семья, один ребенок», она де-факто провалилась, ну, вот, в общем, там ее пытаются инвалидизировать то так, то эдак, по-разному, для них народонаселение, это, в общем, стало действительно огромной проблемой, ну, вот, а что произошло в городе? В городе произошло следующее, значит, были образованы, это было все директивным порядком, были образованы холдинги. В Китае это называется дитуаньгунцы, сейчас, коллективные фирмы, именно так в переводе, дитуаньгунцы, коллективная фирма, по сути холдинг, их образовывалось несколько, практически одинаковых. Вот в городе существует две, допустим, конторы дорожно-строительные, да, или там три. Существуют какие-то предприятия по пошиву, там, легкой промышленности, параллельно, да, там, две пошивочные, там, значит, три, там, еще, и они по этим холдингам постарались вот эти предприятия разделить поровну, насколько это было возможно. Но если в одном холдинге, допустим, пошивочных было там два, то в другом холдинге их могло быть три, но зато для того, чтобы был баланс, вот других фирм в этом холдинге, значит, поменьше, а в этом холдинге побольше, да. Таким образом получился суммарный баланс. Но холдингов, потому что я когда в Китай приехал первый раз, значит, японцы, американцы поставили им сборочные линии, вот с этого началась всемирная отверточная сборка.
Понятно.
Просто линии поставили. Китайцы не придумали ни компьютера, ни платы, вот ничего этого абсолютно. Они просто сидели и скручивали вот эти вот сначала плоские компьютеры, потом вот эти вот башни, тауэры, потом все вот это вот, да, вот, и в конечном итоге они имели что продать. Но я приезжаю на одно из предприятий, а за одну поездку я посетил 17 предприятий, то есть в день по три, и везде я слышал одно и то же. А мы, говорит, совместное предприятие, и он начинает перечислять все страны золотого миллиарда. Шьют плащи. А перечисляет мы совместное заводик, фабричка. Угу. Мы совместное предприятие с итальянцами, американцами и вот с этими. Весь золотой миллиард.
Угу. И съем им плащи.
Заказчик приезжает с лекалами от Дольче и Габбана. Да, допустим.
Ну, предположим.
Да, значит, приезжает с образцами тканей, подложки,
пуговиц,
да, фурнитуры, всего. И говорят, нам вот этого, значит, 25... тысяч. Я говорю, ну и дальше что? Он говорит, а мы шьем 40. Они приезжают, во-первых, с предоплатой, чего мы не могли предложить им, да? Во-вторых, они приезжают уже с готовым заказом, и в-третьих, они гарантируют, что если они заказали 256 тысяч, да, они 256 выкупят. И вот так Китай стал пошивочной для всего мира.
Для всего мира.
Для всего мира. Что интересно, значит, наш импорт из Китая и всемирный импорт из Китая 80%, Леонид, игрушки. 80% импорта из Китая
это игрушки.
Легкой промышленности это игрушки. И китайцы все это делали абсолютно точно. Классический пример, когда им из Англии попадает пара обуви с ошибкой, с неправильным стежком. Они делают 1000 этих туфель с неправильным стежком.
То есть, как вы пожелали, так мы и сделали.
У меня была ситуация, мне друг звонит, я с Китаем туда-сюда, вот я, значит, им послал в качестве образца шпильку, ну, швейные машины, шпильку. Вот они мне прислали шпильку. Я говорю, а чем ты недоволен? Он говорит, так они мне прислали точно такую же. Я говорю, так а чем ты недоволен? Он говорит, я им послал шпильку БУшную.
Боже мой.
И они мне... Я говорю, да.
Молодец.
Они сделали тебе точную
что
копию.
Что ты прислал?
Ты им шли новую, они тебе пришлют.
Новую.
Вот это было так.
Понятно.
Вот это было так. Поэтому вся вот эта вот китайская экономика, она была построена по системе холдингов, причем в эти холдинги входили и, в том числе, и предприятия по, допустим, по созданию, как называется там, лечебных препаратов, да, там для аптек, фармацевтика, да, фармацевтические предприятия, обработка сельского хозяйства предприятия и так далее, и так далее, и на каждый город их было несколько.
Это еще на одну передачу. Потому что сейчас уже, ты понимаешь...
Я понимаю, да, вот, я понимаю.
Значит, смотри, Георгий из Александрова, это наш постоянный слушатель, он спрашивает вот про разгул свободно-криминального предпринимательства. У нас в 90-е годы в Китае что-то подобное было?
В Китае подобное было, да, там действительно преступность, она поднялась.
Ага, ну?
Ну вот, но поднялась, она немного другая. Там на уровень реальной совершенно преступности поднялось все, что было, оказалось связано с коррупцией. С коррупцией, да.
То есть вот так какие-то молодые люди с железками, чтобы пришли и попросили им платить...
Очень быстро закончилось.
Очень быстро закончилось.
Очень быстро закончилось, потому что некому было поддержать.
Ага.
Некому было поддержать. Опять-таки две противоположные позиции, да? Наша позиция разрушить государство, их позиция государства...
Сохранить государство.
Да, построить и защитить. Ну вот, поэтому там мы про такое вот... Нет, триады, конечно, существуют. Триады, но это настолько все традиционно... Ну вот, что Китай без триад, ну, вроде как вот...
Так
ну,
нет, вроде
ну
так как... вроде... я читал перепечатку от Китая.
Он сросся с коррупцией, и он сросся вот с этим всем.
С триадами никто не мог справиться. Ни Чен Кайши, ни коммунисты. Вот. Жень, ответишь на пару вопросов?
Да, конечно, конечно.
Вот. Жень, значит, за тобой... Вот мне было бы очень интересно узнать вот промышленность. Вот действительно на уровне потребителя. Потому что вот это очень важно. Потому что я помню эти...
К сожалению, этот разговор не может быть слишком длинным, потому что сама по себе
у нас
тема...
У нас мало тем о Китае вообще, чтобы не объединить в одну передачу хотя бы две, три.
Ну, надо... Давай подумаем.
Давай подумаем. Да. Все, давай сейчас...
Принципиально мое согласие есть,
да,
давай подумаем.
Все. Да. Итак, вы сейчас имеете возможность задать Евгению Антошкевичу вопрос. Я подчеркиваю, это должен быть вопрос. В прямом эфире. По коду 495 московскому, 7373-948. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Вот скажите такой вопрос. А в Китае, вот, например, когда они начинали вот это вот все, кооперацию, вот это вот все предпринимательство, было такой наезд у налоговой инспекции на контрафакт, как у нас в 95-м году?
Спасибо большое.
Да, вы знаете, у меня, к сожалению, такого вот абсолютно прямого и конкретного вопроса нет. Ну вот, потому что экономика Китая, да, она где-то, вот я имею в виду вот то, что они строили, легкая промышленность, она примерно на процентов 70 состояла из контрафакта, потому что вот, ну, я немного не договорил, когда итальянцы заказывают 20 тысяч плащей, а, значит, китайцы строят, плащи не шьют.
Костюм тоже строят.
Да, да. Значит, они производили 30 тысяч, потому что текстиль их... Фурнитура их, все их, они тогда вот, значит, они тогда все это продавали, что называется, налево.
Ну?
Но более того, значит, бэушная техника, она, естественно, из строя выходила, она обновлялась, но она не выбрасывалась, ее выкупали маленькие швейные мастерские и продолжали делать то же самое. И вот это то же самое, не с больших фабрик, а это поступало уже на наш рынок. Значит, что касается наездов, ну, Китай – это один большой наезд, потому что у них это все называется коррупция.
Угу.
Коррупция. Потому что частного бизнеса в больших предприятиях его практически нет. Это все равно все государственное.
Человек жалуется, купил айфон китайский за 6 тысяч рублей. Пришлось выкинуть. Я вспоминаю, и вы, наверное, тоже, я думаю, помните...
Чтобы не тратить времени, объясню.
Нет, значит, про попа. Про попа. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизну.
За дешевизну, да. Ну, 6 тысяч рублей для айфона. Я, правда, не пользуюсь, но я слышал...
Я тоже, но я слышал другие цифры.
О других цифрах, да. Тут дело вот в чем. Дело в том, что... Но вот эта вот многослойная китайская экономика, мы ведь не знаем их настоящей легкой промышленности, которая собрана и там в Шэньчжэне, в том же самом, там в других открытых зонах, и которая непосредственно работает по заказу стран золотого миллиарда. Вот, значит, мы, наши покупатели, которые оптом скупают в Китае и везут сюда, они туда не доходят. Они покупают... айфоны за 5 юаней продают вам за 6 тысяч рублей.
Угу.
Вот, вот чем мы пользуемся из Китая. Поэтому, когда
чем мы сильны.
Да.
Вот чем мы сильны.
Когда китайские промышленники приезжают и видят, что мы покупаем китайское, они говорят, так вы же это покупаете наше, но в Польше и в Италии.
Да.
И а из Китая вы везете то, что сделано на коленках.
Нормальный плащ, я думаю, что если в нормальном плаще, вот в таком, за 28 рублей чихнуть... Шов на спине должен разойтись.
И сразу появится маленький флажочек Made in China.
Made in China, да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за интересную передачу. Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста, Александр. Так, ну, не получилось. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ответьте, пожалуйста, вот в 20-е годы Советский Союз помогал различным группировкам в борьбе с японцами. Потом Гоминдану помогал, чтобы тоже воевали с японцами. Потом Мао Цзэдуну помогал.
Так, вопрос.
Потом КНР помогал.
Вопрос.
Скажите, долги эти вернулись Советскому Союзу или мы им простили?
Я никогда не слышал о предъявлении долгов. Может быть, были какие-то тайные переговоры, вот честно вам говорю. Может быть, были какие-то тайные переговоры, но процесс пошел, на мой взгляд, как-то иначе. Мы сели, допустим, с ними, да, вот уже там, когда вот в нулевые годы, и договорились по поводу спорных островов на реках Амур и Уссури. И здесь мы друг другу отдали долги. И у нас сейчас, допустим, в отношениях с Китаем казус белли, повод к войне, отсутствует. А о том, что мы им дали кредит на 300 миллионов долларов под 1% обеспечения, я не слышал о том, чтобы этот вот разговор об этих долгах. Но, может быть, на уровне тайной дипломатии, которая всегда есть, это, да, может быть, это и есть. Мне об этом неизвестно ничего.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Анатолькович, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо за интересные передачи. И вопрос мой следующий. Есть ли в Китае вот так называемые разрушители государства, типа Макаревича и прочих?
А, ты можешь пошире взять этот вопрос. Вот есть
диссидентская, люди, которые... Диссиденты существуют.
Существуют.
Диссиденты существуют, кроме диссидентов, но это тонкий слой, сильно оторванный от народа. Вот. Но это художник известный Ай Вейвей, там писатели, там есть... другие представители интеллигенции.
У меня вопрос
из народа.
Сразу, на что живут?
Да.
На что живут они?
Гранты.
А, все.
Угу. Все. Они живут на гранты, они живут на помощи из-за рубежа. Ну, вот. Но некоторые живут, потому что им позволяют жить в тюрьме, их кормят.
Ага.
Есть и такое, да, есть и такое.
Значит, что нужно диссиденту, чтобы в Китае попасть в тюрьму?
Стать диссидентом.
Нет. Ну, не все же диссиденты сидят в тюрьме.
Нет, для этого нужно, конечно, выступить открыто, откровенно с антикитайскими, антипартийными лозунгами. Но вот дело в том, что в Китае однопартийная система, при том, что там есть...
Официально.
Там есть там партия Гоминдан, может быть, там еще одна-две партии, о которых, опять-таки, мне ничего не известно. Ну вот, но, в принципе, допустим, вот те видимые демократические свободы, на которые мы ориентируемся, они многие в Китае отсутствуют. Там есть цензура. Вот там сейчас издают мой роман «Харбин», и мне оттуда шлют радостную информацию, что две цензурные вычетки Харбин прошел.
Ага, две.
Две,
но
да.
Это еще не конец.
Это еще не конец.
Понятно.
Да.
Понятно. И тем не менее, при таком супостатском кровавом строе живут, делают даже хорошие айфоны и плащи, и вроде все досыта едят сейчас.
А давай по правде.
Давай.
Хорошо живут приморские провинции.
Это они, ты говорил уже здесь.
Они хорошо живут. Но есть такие глубинки, где люди до сих пор живут на земляном полу. Ну, климат позволяет. Ну, вот. Поэтому, конечно, расслоение в Китае на бедных и богатых, при том, что все-таки, господа, вот не надо забывать о том, что Китай – это миллиард. Ну, считайте, уже полтора. Это совершенно другие количества людей. Абсолютно другие. И расслоение есть, и бедные есть, и нищие есть. Ну, вот. Ну и богатые есть. Это все в наличии. А вот удаленные от морского побережья
провинции,
они, конечно, живут победнее. Они живут победнее.
Так, да. Значит, Жень, остается 2 минуты. Значит, да. Тебе минуту с лишним вот на что.
Да.
Какие темы ты был бы заинтересован сам осветить по Китаю? Вот я хочу пойти от обратного.
Ну, я так думаю, что надо было бы, конечно, закончить все-таки с вопросом о том, как построена китайская экономика, какие там есть плюсы.
Вот я да. Только за.
Да, какие там есть плюсы, какие есть трудности, какие существуют мифы относительно китайской экономики.
А, слушай, а вот это действительно, вот это, мне кажется, хватит на передачу мифы о Китае.
Ну, смотри, вот один миф. Китай для нас опасен. Отвечать не буду.
Все, я понял. Но это вот такой вот миф.
Или, допустим, еще что? Да, или, допустим, вот в прошлой передаче был вопрос, откуда пошло слово «Китай».
Да.
Вопрос реально интересный, потому что кроме нас, русских, вот начну с другого. Китайцы не знают о том, что они китайцы, и о том, что они живут в стране, которая называется Китай.
Ага. Хорошо, оставим без ответа. Да.
Или, допустим, есть такой вопрос, а вообще там... А что такое китайский иероглиф? И сколько их? И что такое китайская письменность, которую, если вы хотите поставить в сложное положение, да, вы говорите или о китайских церемониях, или о китайской письменности.
Жень,
да.
Значит, огромное тебе спасибо, что ты пришел. И мне очень радостно, что к нам приходит и Бернислав Виногродский, и ты, вы освещаете абсолютно разные стороны жизнь великой страны, нашего соседа. А всем, кто слушал, спасибо, что были с нами. Евгению еще раз я выражу чувство благодарности. Я думаю, ко мне все присоединятся. Вам всем желаю всего самого доброго. Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Всем самого доброго. До свидания. Новости.